еще и еще раз вместе с каждым хочу воскликнуть Господу нашему слава. Дорогие мои братья и сестры, я хотел бы просить вас сегодня быть внимательными к Божьему Слову, которое, впрочем, всегда заслуживает нашего внимания, которое всегда является актуальным. Но сегодня, как уже отметил Олег Иванович, начиная служение, может быть, оно не очень вдохновляющее слово. Как и каждый из вас, слушая проповеди, мне хочется слышать от Господа обетования, мне хочется слышать слова того, что Бог будет делать все прекрасно, все чудесно и здесь, в моей земной жизни, и, конечно же, там в вечности, и, в общем, чтобы все было как по маслу. Я хочу продолжить чтение и исследование посланий в книге Откровения. И вторая глава с 8 стиха по 11, послание Смирнской церкви. Давайте его прочтем. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв, и сие жив, знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Аминь. Я думаю, что, продолжая мое вступление, можно было бы сказать и с вашей стороны пожелать или даже, так скажем, потребовать, чтобы проповедники говорили что-то более благодатное, радостное. Но я думаю, мы хотим слышать то, что Дух говорит церквам. Он говорил это тогда, помните, исследуя послания эти, мы говорили, что каждый из них имеет значение в наше время. Каждый из них имеет некий характер личного посланничества для меня и для вас. И пусть сегодня время другое. И пусть сегодня нет таких событий, о которых здесь описано или о которых я буду говорить, они в другом амплуа проявляются. Они все равно имеют место и значение, или же будут иметь, и нам нужно быть готовыми. Итак, это послание можно было бы назвать посланием церкви, находящейся в скорби, как предупреждение, что придут еще большие трудности и скорби. Я представляю, каково было им слушать. Бог не обещал. Я не буду характеризовать, где находился город Смирна. Можно было бы об этом говорить, о красоте этого города, о расположении. Время очень коротко. Я думаю, для нас гораздо важнее и существеннее та духовная сторона, которую несет в себе здесь это слово Дух Святой говорит. Итак, Господь заявляет Иоанну, Господь говорит Смирнской церкви и говорит нам, так говорит первый и последний, который был мертв и сие жив. В каждом послании характеризуется имя Господа, символы Его служения, Его бытия, Его работы. Теми или иными словами описывается то, кем Он есть. И везде акцент делается на божественный атрибут, на то, что может делать только Бог. Только Бог может держать в своей деснице 7 звезд. Только Бог может быть ходить одновременно среди всех церквей, как сегодня здесь. Одновременно Господь слышит молитвы каждого из нас. Множество других моментов. Здесь соединение одного и второго. Так говорит первый и последний. Кто мог сказать такие слова? Мог ли сказать такие слова человек? И церковь находилась, как я сказал, в состоянии определенного гонения. Люди, воздвигавшие это гонение, возможно, думали, что они являются правителями. Возможно, они считали, что от их слова зависит будущее. Они первые. В крайнем случае, они заседали, первые места занимали. Слово имели первыми они. Они вроде бы имели право так думать, но на самом деле было не так. Господь без всякой ложной скромности говорит: «Я первый». Это правда? Он есть Альфа, это первая буква греческого алфавита, и Омега, последняя. Он первый, и Он последний. Мне нравится это выражение, что ни люди, ни партии, ни правительство, ни президент, даже не я лично и каждый из вас, если мы принадлежим Господу, то не мы, не кто-то поставит точку в нашей жизни точку поставит Бог. Он последний. Это божественный атрибут. Но дальше речь идет о том, что Он был мертв, и тут наш слух несколько напрягается. Бог и мертв. Бог мертвым не может быть. Но Христос был истинным человеком и истинным Богом. Он принял человеческую плоть и умер за нас. И Он заявляет: был мертв, но се жив, или ожил, воскрес. Зачем эти слова? Зачем, как я обратил ваше внимание, Христос говорит здесь о себе не только с точки зрения божественных атрибутов, но с точки зрения человеческой сущности. Это послание церкви, находящейся в скорби. И Господь говорит, что я, как человек, когда был на земле, будучи абсолютным Богом и был абсолютным человеком, я испытал, я перенес, я вкусил, я попробовал, я знаю, что это такое. Он говорит: я знаю вашу скорбь, но говорит при этом: я не просто сочувствую на словах. Иногда мы слышим слова сочувствия людей, которые никак не соприкасались. И мы понимаем, это просто дежурные слова. Здесь Господь говорит не дежурные слова. Он говорит то, в чем Сам имел участие. Думали ли вы, друзья, дорогие, читающие другую христианскую литературу и околохристианскую также, что Иисус Христос, в крайнем случае, Исаия называет Его таким именем, это был Божий пророк. Он был презрен и умален, муж скорбей и изведавший болезни. Муж скорбей. Здесь, на земле, Бог, в руке которого была вся власть, Он был мужем скорбей. Думали ли мы когда-нибудь, что значит слова Павла: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И вот здесь Господь говорит: «Я такой». Вы можете рассчитывать на Меня. Вы можете знать, что Я с вами. Говорит тот, который был мертв и все жив. Говорит тот, который вкусил, что значит человеческая жизнь. Говорит тот, который знает, что такое пребывание в человеческой плоти. Говорит тот, который изведал скорби и болезни. Говорит тот, который может помочь. Церковь, если ты вступаешь в полосу, как Смирнская церковь вступала в полосу каких-то больших гонений, большего напряжения, большего давления, то Господь успокаивает и говорит, что Я с тобой. Знаю, все знаю, твои дела знаю, скорбь знаю, нищету, злословие. Какая не самая прекрасная характеристика церкви, что она имела? Скорбь, нищету, злословие. Так хочется слышать: знаю, церковь, ты победоносная армия, разрушающая все оковы, ты скоро, очень скоро будешь царствовать здесь. Но такое не звучит, братья мои и сестры. Это послание Духа церквам. Я обращал ваше внимание, что всем семи церквам Господь нашел слова упрека, Он их не искал, они лежали на поверхности, за жизнь, за определенные поступки, кроме двух, и именно церквам, которые испытывали состояние скорби, гонения, давления. Почему так? Неужели Бог хочет, чтобы его дети скорбели? Неужели Бог хочет, чтобы его дети были нищими? Я вновь и вновь провожу эту параллель. Отец и дети. Да уверен каждая мать. Вы хотите, чтобы ваши дети были здоровыми, правда? Аминь. Мы хотим, чтобы наши дети были обеспеченными материально. Аминь. Мы проповедуем о том, чтобы Бог благословлял и молимся. И я рад, когда какие-то законы меняются в пользу предпринимательства. Я не хочу, чтобы были запреты, препоны. Я знаю, когда человек работает на себя, творчество, личность проявляется в самом лучшем свете. И тогда, когда сеют по директиве райкома, точно урожая нет, когда сеют сами для себя, в самые неурожайные годы собирают урожай. Пожалуйста, свидетельство. Мы вместе с нашими братьями посетили сейчас Столинский район на выходные дни. В Ольшанах побывали. Живут весьма зажиточно. Мне говорили, уже миллионеры свои есть. Работая собственными руками, не на кого-то, Бог благословляет. Но почему тогда, я вновь ставлю этот вопрос, почему тогда, дорогие мои, как только человек начинает переживать большее материальное благословение, испытывает комфорт, удобство, почему он начинает охладевать? Почему это имеет место где-то? Почему это заметно даже в нашей жизни? Ведь я уверен, если мы честно только посмотрим на собственную жизнь, мы стали жить богаче, чем жили раньше. Так или не так? Кто согласен со мной? Поднимите руки. Ну, за всех не будем отвечать, а то я могу жить чуть-чуть лучше, так и говорить за всех. Я не знаю. Но я вижу тоже, братья мои и сестры, я вижу, понимаю, мы реагируем достаточно, да, но мы реагируем достаточно, может быть, болезненно на определенные неудобства, имеющие, которые будут иметь место в нашей жизни, от этого не уйдешь, но в целом мы видим, достояние, благосостояние людей растет. Повышаются цены на бензин, и еще будут повышаться. Но машин столько, что уже в городе не проехать. Все-таки мы видим этот рост. Мы благодарны Богу за это. Но, друзья мои дорогие, если вы сейчас где-то далеко, на мгновение опуститесь сюда и послушайте. Пусть никогда не наше крепкое физическое здоровье, не наше материальное благосостояние, не отсутствие гонения и давления со стороны органов власти, пусть не послужит нашему духовному охлаждению. Давайте помнить, что ситуация комфорта, она очень провоцирует человека на определенную самоуспокоенность. А ситуация давления, гонения, скорби, нищеты, она заставляет человека искать Бога. Она заставляет человека нуждаться в Боге. И я ваше внимание обратил на Смирнскую церковь. Господь отметил то состояние, но упрека за их жизнь, возможно, грешную, не было. Не было ничего, что заставило бы Господа остановиться и сказать: «Но имею против тебя». Не было «но». Здесь было другое. На фоне нищеты, которую имели, физическую нищету, материальную нищету, имели христиане Смирны, Господь говорит: «Впрочем, стоп! Это люди говорят, что ты беден, нищ. Впрочем, говорит, ты богат». Да, это богатство не выражалось материально, но это богатство выражалось в чем-то другом. Он говорит, апостол Павел пишет во 2 Коринфянам о церквах Македонии: «Они, эти церкви, среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Дай Бог нам сохранить все на своем месте. Но христиане испытывали это. Скорбь, нищета, злословие от тех, которые говорили себе, что они иудеи. Я готовясь к этому слову, задумался, почему вообще христиан, ну, не знаю, как тут выразиться правильно, не любят. Истинных христиан, живущих по Слову Божьему, всегда как-то чуть-чуть недолюбливают. Или я не прав? Почему? Вот почему не так давно мы молились, член церкви, молодая сестричка, заключившая завет с Господом, имея неверующих родителей, родители узнали, лучше наша дочь пусть будет проституткой, только не ходит в эту церковь. А чего ж тут? Что тут такое? Почему так исковеркуется учение христианства? Почему, если, скажем, мы говорим о хлебопреломлении, о чаше и вине, о принятии тела и крови Господа, говорят чуть ли не людоеды? Почему, если говорим о вечере любви, говорят о том, что там оргии какие-то, и так газеты раньше писали об этом? Почему, если сбор пожертвований, говорят, вымогатели? Всегда на что-то находят. Всегда, и главное, что и в то время, и сейчас, в первую очередь восстают люди, которые имеют какое-то отношение к религии, к Богу. Иудеи. Да ведь они-то должны были в первую очередь открыть двери для проповеди о живом Боге. Но было столкновение закона и благодати. И называвшиеся иудеями, на самом деле представлявшие сборище сатанинское, так нелицеприятно говорит Господь о этих людях. Сегодня мы сталкиваемся, порой люди, которые, казалось бы, говорят о том, что они тоже верят, но они такую сильную атаку начинают оказывать. Я понимаю сестру Любу, которая свидетельствовала, и каждый из вас соприкоснулся. Я помню, как мне когда-то говорила моя бабушка, которая ходила в церковь, в православную церковь. Я помню, не хочу сейчас ничего плохого говорить, но проклятий наслышался более чем достаточно. Хотя, казалось бы, ну что, ведь идем к Богу. Знаете, братья мои и сестры, наверное, это было и будет. Это не показатель только лишь нашей страны. Я читаю призыв верующих Германии из германского города. Просят, чтобы мы молились и молились вот о чем город Дуйсбург. У них 400 прихожан в церкви, и 6 лет они не могут получить разрешение на покупку земли, хотя множество свободных участков. Но церковь живая, проповедует Слово Божие, и никому не нравится, что они будут тут ходить и проповедовать. Лучше вы оставьте в покое нас. Не дают разрешения. Я вам рассказывал, как в Америке, в Сакраменто, христиане попытались каким-то образом влиять на процесс образования в школах. Видите ли, в школах все можно говорить. Приходят и говорят о том, что некоторые люди могут жить в однополых браках, это все нормально. Но когда христиане восстали, детей чуть не повыгоняли со школы. Как это так? Вы восстаете, говорит. И все можно говорить, а живое слово нельзя. У нас в Новополоцке, Витебская область, 12 или 13 лет церковь ходатайствовала о выделении земли для строительства молитвенного дома. Наконец-то выделили землю. Казалось бы, радоваться, но выделили там, где стоят гаражи людей. Незаконно построили гаражи люди, поставили металлические, кирпичные. И говорят, вот ваша земля, стройте. Издевательство полнейшее, потому что сталкивают церковь с людьми. Вы, власть, разберитесь. Но я подчеркнул, это не является показателем какой-то одной страны. Это является показателем отношения мира к церкви Господа Иисуса Христа. Это является исполнением слов Господа. Гнали меня, что дальше? Будут гнать и вас. И потому, если ты действительно отражаешь славу Божью, то людям, живущим во тьме, неприятно быть. Им режет глаза свет, им хочется назад закрыть очи свои, чтобы пребывать в этой тьме. Потому что ваш образ жизни свидетельствует им, они не правы. Когда они матом ругаются, некоторые совестливые хотя бы извиняются, ой, извини, я не заметил, что ты здесь. Ха. Если я здесь, то хоть, а если бы меня не было, то что? Ну, тогда можно. Братья мои и сестры, это положение христианина. Мы должны быть готовы к этому, вступая в христианскую жизнь, продолжая идти христианским путем. Мы должны помнить это. И вот основная мысль этого послания. Вы будете иметь скорбь. Сначала он заявляет, Господь говорит, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Но дальше предупреждает, что надо будет претерпеть. И опять у меня вопрос. Скажем, сегодня утром свидетельствовала сестра, которая пережила очень много операций, 3 операции, и ей за короткий промежуток времени, за неделю, что ли, 200 там уколов, чуть больше недели, 200 уколов сделали. Она в тяжелейшем положении. Я так вот представил себе, когда сделали одну операцию, потом говорят, еще одну надо делать, потом еще одну. Вот ожидание чего-то неприятного, оно доставляет нам определенный дискомфорт. Уж лучше бы не думать, не знать об этом, но Господь обращает внимание, стоп, стоп, ты должен знать. Ты должен знать, что тебя ожидает. Господь не говорит нам дня нашей кончины. Мы всегда должны быть готовы. Но то, что на этой земле Бог открывает и предупреждает. Бог готовит свою церковь. Бог готовит нас лично. И не надо бояться слышать слова предупреждения, может быть, и от кого-то из служителей, которые говорят, что если ты свою жизнь не изменишь, то будет таким финал. Это касается покаяния, здесь касается испытания. Бог предупреждает и говорит, что будет дьявол ввергать из среды в темницу, будет искушать вас. Вы будете иметь скорбь. Да подожди, Господь, да ты же говоришь и так, что ты знаешь нашу скорбь. Но будете иметь еще скорбь, большую скорбь. Я не желаю, чтобы это было. Я просто понимаю, что Дух Святой сегодня готовит каждое сердце. И дальше, но что дальше? Срок ограничен. Прежде чем остановить наше внимание на этих 10 днях, я хочу нарисовать картину с Божьей помощью. Молодые люди, может быть, некоторые читали об этом, но мы, читая или проповедуя Деяния апостолов, Евангелия, мы знаем эти имена, мы слышим деяния этих людей, но не знаем их кончины. Слово Божие не оставило нам, и, конечно же, передаваемая мной информация, она построена на высказываниях или на сборе информации людей, то есть какие-то исторические данные сохранились, люди передавали друг другу, каким образом окончил жизнь свою Петр или Иоанн или кто-то еще. Может быть, не с той точностью, как Слово Божие, но тем не менее, это тоже информация. И буквально с 12 главы книги Деяний апостолов, когда ученика Господа Иакова, брата Иоаннова, взял Ирод и казнил мечом, начинается буквально эра гонений, давлений, испытаний, обрушившихся на первоапостольскую церковь. Петра распяли вниз головой. Учеников Господа Иисуса ожидала следующая участь. Филипп за проповедь Евангелия, его ступни были просверлены, и в эти кровавые отверстия были вложены веревки, его повесили вниз головой в городе Иераполе, Малая Азия, пока он не умер. Фома, которого мы иногда называем неверующий, он более чем верный своей жизнью и смертью, подтвердил свою причастность к церкви. Его поставили босыми ногами на раскаленные листы металла в ожидании, что он таким образом умрет, и, видя, что жизнь еще продолжается, дальше пронзили копьем и убили. Андрея, брата Петра, он, кстати, проповедовал на территории нынешней России, Украины. Его распяли на таком Х-образном кресте, говорят, Андреевский крест. Это в Крыму. Он был распят. Евангелистов Матфея положили, наверх набросали кучу хвороста, подожгли и заживо сожгли. Марка волочили по мостовой Александрии Египетской, жители этого города, до тех пор, пока он не умер. Лука проповедовал в Италии, Македонии, его повесили на оливковом дереве. Я мог бы продолжать. Давайте взглянем чуть дальше, но не стоит, наверное. Давайте взглянем на уже другие века. Ян Гус, Иероним Пражский, Савонарола, другие прекраснейшие сыны церкви, верные мужи Божьи, были сожжены на костре Римско-католической церковью за то, что их взгляд, их учение было евангельским учением и расходилось с учением господствовавшей тогда церкви. В 1572 году, в ночь с 23 на 24 августа во Франции были казнены гугеноты, протестанты, иначе говоря, за одну ночь 30 тысяч. Так называемая Варфоломеевская ночь, это был праздник святого Варфоломея, вошло в историю как Варфоломеевская ночь, ночь резни, ночь кровопролития. Более близкие нам люди, Недвецкий, пионер христиан веры евангельской, принесший эту весть на белорусскую землю, имеется в виду пионер, как принесший эту весть, проповедовавший в Молодечинском районе, Радашковичи, Вилейка, вот такие вот эти места. Он был в годы войны расстрелян за проповедь Евангелия немецкими захватчиками. В 1943 году в деревне Боровиковщина, когда уничтожали людей, 11 сестер назаретянок принадлежали к такому ответвлению христианства. Они сказали: мы готовы умереть за тех, у кого семьи. Дайте им жить. Мы, одинокие, мы готовы отдать свою жизнь. Пусть люди живут, и, может быть, они, еще не зная Бога, оставшись в живых, познают Бога. Я не знаю, как сложилась жизнь тех людей, кто остался жив, но эти были сожжены. Два католических священника, Иосиф Пухало и король Степмен, они имели приход в деревню Пиршаи Воложенского района, и когда сжигали людей, они сказали, а им немецкие каратели сказали: вы можете быть свободными, мы вас освобождаем. Но они сказали: пастыри не могут оставить своих верных. И вместе отдали свою жизнь за, в конечном итоге, свое упование, за Бога. Братья мои и сестры, цена следования за Христом чего-то стоит. Я думаю, что, слушая, каждый из вас задает себе вопрос: а оно мне-то зачем? Слава Богу, нас никто не гонит. В тюрьму пока никто не собирается садить. И тем паче таких пыток, о которых ты, пастор, рассказывал, мы не имеем и иметь не хотим. Слава Богу, конечно же. Но каждый из нас, у кого-то меньше, у кого-то больше, но каждый имеет определенную скорбь, определенное давление, определенное гонение, определенное испытание. Каждого из нас так или иначе искушает дьявол. Мы сталкиваемся это в семьях, где неверующие мужья или дети, на работе ли, в других ли обстоятельствах. Мы сталкиваемся. Мы не знаем, как повернется колесо истории дальше, в будущем. Но мы должны быть готовы. Господь говорит: будь верен. Насколько будь верен? Чуть-чуть. До определенного периода, до определенных испытаний. Будь верен до смерти. Это Он говорит. Будь верен. И что нас должно в этой ситуации успокоить? Говоря обо всем этом, я хочу обратить ваше внимание на то, что скорбь будете иметь дней 10. Это не значит 10 дней в прямом смысле слова. Это даже не значит 10 лет, или, может быть, как-то иносказательно. Говорят, что 10 волн испытала церковь давление, гонение со стороны Рима. Я думаю, что здесь достаточно условное число, говорящее о том, что дни скорби на земле ограничены. Дьявол возбуждает давление. Дьявол приносит проблемы. Дьявол приносит скорби и переживания, искушает, испытывает. Но Господь говорит, я не дам быть искушаемыми сверх сил. Он, если дьявол возбуждает, то тем не менее ситуацией контролирует и управляет Бог. Всякой ситуацией. Если ты и я доверяешь Богу. Если ты и я уповаешь на Бога. Мы можем, слыша свидетельства, мы можем в нашей жизни видеть это, что в конечном итоге все в Божьей руке. Если Он управляет нами, друзья мои, если Он ведет таким путем, что мы можем сказать? Может быть, кто-то из людей, слушая, в душе задал вопрос или, в крайнем случае, вывод сделал. Зачем мне вообще вера в Бога? Зачем мне вообще христианство, если оно может меня привести вот к таким последствиям? Знаете, у меня есть здесь несколько таких возражений. Первое, ты можешь говорить зачем? Ты можешь не слушать? Ты можешь не нуждаться? Ты можешь, это твое право. Но послушай внимательно. В конечном итоге не столько Бог ищет и зависим от нас, сколько мы должны искать и зависеть от Бога. От того, что я покажу Богу спину, Бог не сильно будет разочарован, потому что у Него будут свои последователи. Но какова моя участь, если я так сделаю? Потому что Он верховный судья, потому что Он управляет всей вселенной, и потому что пред Ним каждому из нас должно дать отчет, и потому не своим уставом мы придем к Нему, а признавая Его заповеди, законы, и Его допущение, и Его божественную волю, потому что Он управляет вселенной, я повторяю это слово, согласно Своей божественной воле. А если же мы хотим все-таки идти Его путем, то мы принимаем Его Слово и смиряемся. И Он говорит так. Это сказано было Господом Иисусом, когда Он был на этой земле. Эти слова звучат и сегодня для нас. Он говорит о том, что входите тесными вратами, ибо пространен путь и широки врата, ведущие в погибель, и многие идут ими, ибо узок путь и тесны врата, ведущие в жизнь вечную, и немногие находят их. Я хотел бы расширить ворота моей жизни, но если они таковы, ты и я просто должен голову свою склонить и идти Его путем. Но что нас должно радовать, братья мои и сестры? На окончании этого пути, может быть, узкого, тернистого, тебя и меня ожидает тот, который раньше, во-первых, прошел этим путем, во-вторых, место нам там приготовил и говорит, что это будет прекрасное место и введет нас туда, и там мы будем вечно с Ним радоваться, царствовать, жить этой блаженной жизнью. И ради этого стоит сражаться, стоит смиряться, стоит за это мы когда-то пели жизнь всю отдать. Будь верен до смерти. Мы иногда начинаем колебаться, когда у нас неустройство появляется. Мы допускаем сомнения, слышит ли нас Бог, если не видим Его руки, не видим Его помощи выраженной прямо сейчас, прямо сегодня, прямо здесь. А Он наблюдает, как ты поведешь себя, как ты будешь реагировать. Даже если и придется принять смерть тем или иным путем, мученическим и, может быть, другим. Да, может быть, кто-то не в состоянии, не хватает сегодня и веры у этого человека, или медицина бессильна. И жизнь оканчивается на этой земле, но это оканчивается просто временное пребывание. Там, за небосклоном этой земной жизни, нас ожидает что-то другое. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Есть две смерти, первая и вторая. Первая – смерть, разделение человеческого духа и плоти. Плоть остается в земле, дух идет туда, где Бог определил место пребывания. Вторая смерть – это вечное разделение человеческого духа и Бога. Когда будут судимы и брошены те, чьих имен не будет в книге вечной жизни, наступит смерть вторая, но те, чьи имена там, я верю, твое, твое и мое имя записано там. И если мы будем сохранять верность Господу, если мы будем дальше идти этим путем, путем упования, надежды, чистоты и святости нашей жизни, побеждающий, мы призваны побеждать. Это слово вдохновляет надежду не в плане победы над людьми, а в плане Божьей победы, даруемой нам над грехом, над дьяволом. Над этими скорбями мы можем подняться выше, взглянуть с высоты неба и увидеть, что в конечном итоге любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И потому Он говорит: будь верен. Мне хочется, братья мои и сестры, чтобы мы помнили. Сохраним верность. Название города Смирна было взято от специального благовонного вещества, которое изготавливалось из дерева, иначе Смирна или Мира, дерево Мирис, изготавливалось ароматное вещество, которое использовалось для духов или же для специальной мази, как специальный состав, который был благоуханием. Им также бальзамировали тела умерших. И вот Господь говорит: ваша верность на фоне давления, гонения, испытаний, переживаний, трудностей, болезней, нищеты, злословия, ваша верность является для меня, Он говорит, благоуханием, как прекрасная мира возносится пред моим лицом. Если ты не ропщешь, остаешься верен. Ищешь, конечно же, ищешь Божьего лица в первую очередь, ищешь здоровья от Бога, ищешь материального достатка, ищешь того, чтобы люди не злословили, потому что в конечном итоге это неприятно. Ищешь того, чтобы не было гонений, чтобы были законы, которые будут разрешать свободно исповедовать веру. Но оказавшись в этих обстоятельствах, не начинаешь выяснять, почему Бог ты это сделал. А если так, если ты, Господь, повел меня таким путем, я останусь верен тебе. Можете ли вы сказать аминь? Давайте помолимся об этом Господу.